Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Тиетет». Виктор Петрович, как принято в научных сообществах, давайте все-таки договоримся о терминах. Что означает слово «идею»? Какова его семантика?
Идея, или синонимичное ему слово «эйдос», с греческого языка переводится как «вид», «форма», «внешний вид предмета». Это обычное слово для греческого языка. Платон его не придумал. Он взял его из обыденного языка, но, как мы видим, он придал ему совершенно иной смысл. Смысл сущности предмета.
Хорошо, а что такое сущность?
Вот это самый главный вопрос для Платона. Сущность, если можно так просто определить, это то, что выделяет предмет из всего остального мира. Вот мы говорим, что это человек, а рядом с ним идет собака. Мы их не путаем. Хотя мы не видели никогда ни этого человека, ни эту собаку, но мы четко знаем, что это человек, это собака. Почему? Потому что мы познали, быстренько схватили их сущности. То есть то, чем отличается эта вещь от всего остального мира, и составляет его сущность.
То есть у каждого предмета есть основные свойства и есть второстепенные свойства. И вот основные свойства и составляют сущность предмета.
Да. Человек может быть высоким или маленьким, молодым или старым, но это человек. Что такое человек? Можно уже спорить, что составляет его существенные свойства. Но то, что у него есть эти существенные свойства, это очевидно каждому, кто отличает человека от вещей всего остального мира.
Виктор Петрович, а как же мы тогда познаем сущность вещи? Какой орган познает сущность вещи?
Происходит какое-то интуитивное познание сущности человека в данном нашем примере. Если я конкретного человека никогда не видел, но я знаю, что это человек, не рассуждая при этом, то это означает, что я эту сущность, по-платоновски идею, увидел другим, нематериальным, духовным, разумным, точнее, взором. То есть я посмотрел глазами на конкретный предмет материальный, но увидел духовным взором его сущность. И поэтому сказал, это человек. А почему я увидел эту его сущность? Вопрос для Платона тоже непростой. И Платон говорит, что мы все эти сущности уже знаем. Мы их уже видели. Дело в том, что вот это учение о знании Платон связывает с его учением о душе, о котором мы, конечно же, поговорим. И главное здесь – это то, что душа по Платону – это обитательница мира идей. В мире идей ее истинная родина. И когда происходит рождение человека, душа соединяется с телом и как бы забывает все, что она видела в мире идей. А затем, глядя на материальный предмет, душа вспоминает то, что она видела до рождения в тело. Иначе говоря, это называется припоминанием. Знание по Платону есть припоминание.
Но здесь надо напомнить нашим радиослушателям, что все-таки Платон, он не является христианином. У него здесь учение о переселении душ, о предсуществовании душ, которое мы, конечно, как христиане не можем принять.
Да, конечно, и мы об этом говорили, о влиянии на Платона Пифагора и пифагорейской традиции и так далее. Странно было бы видеть в Платоне христианина, человека, жившего за несколько столетий до Христа. Да, Платон говорит о том, что души переселяются из тела в тело, из человека в животное. Здесь уже позволю себе высказать несколько слов в защиту Платона. Дело в том, что вот это учение о знании как о припоминании, оно противоречит в чем-то учению о переселении душ. Ведь душа вспоминает идеи только лишь в том случае, если она вселяется в тело человека. А если вселяется в тело животного, она ничего не вспоминает. Но ведь душа-то одна и та же. Почему она в одном случае вспоминает, а в другом не вспоминает? И, кстати говоря, вот это противоречие в дальнейшем заметил блаженный Августин, и эту теорию знания как припоминания изменил так, что она стала частью христианского философского учения блаженного Августина.
То есть душа, которая вселилась в тело животного, она это знание имеет, но как бы в потенциале, она его не реализовывает.
Может быть и так. Платон об этом вообще не говорит. Он говорит о том, что знание как припоминание существует только в человеке. Я просто попытался поразмышлять, как связать это знание, как припоминание, с пифагорейским учением о переселении душ. И оказывается, что оно несовместимо. То есть Платон фактически приходит к противоречивости учения о переселении душ. Он этот вывод еще не сделал. Его сделает в дальнейшем Августин. Но Платон своим философским гениальным умом заметил противоречивость учения о переселении душ. И во многом помог уже христианским богословам окончательно это учение опровергнуть.
Значит, до того, как душа воплотилась, она находится в мире идей. И там она познает сущность идеи всех предметов. Не конкретные вещи, а общие понятия.
Да, идея – это и есть общее понятие. Когда я говорю, что кто-то есть человек, то это и означает, что я познал его идею. Человек – это и вы, и я, и любой другой, кого я могу назвать человеком, это человек. Это и есть его идея, его сущность, выражаемая в этом понятии, в понятии человек.
А как происходит припоминание, когда душа вселяется уже в человека?
Ну, по-разному. Иногда помогают в этом органы чувств. Иногда помогают в этом собственные размышления. Иногда помогают в этом некоторые вопросы умного человека. Вот в диалоге «Менон» Платон показывает, как происходит это припоминание. Там есть такой небольшой сюжет замечательный. Сократ, стремясь объяснить, что такое знание как припоминание, предлагает пригласить мальчика-раба, которому немногим более 10 лет, который как раб не умеет ни читать, ни писать, ни тем более не знает математику. И Сократ задает этому мальчику ряд вопросов, в результате которых мальчик доказывает теорему Пифагора. То есть он ее знал. Просто при помощи наводящих вопросов Сократа он ее вспомнил. Это и есть такая вот иллюстрация знания как припоминания. Разные способы могут быть, которые помогают нам припомнить. Иногда нужно Сократа иметь в качестве такого вспомогательного средства. А иногда достаточно просто самому посмотреть на предмет. Я вспомнил, а, конечно, это елка, конечно, это птичка, там, человек, собака и так далее.
Ну вот то, что мы мыслим в понятиях, как говорил Сократ, это понятно. А как понятие связано с идеями?
Здесь нужно обратить внимание на очень важное положение, которое утверждает Платон, о том, что знание может быть только об общем. Ведь идея – это не какой-то индивидуальный предмет. Это общая сущность, свойственная для всех предметов. Понятие – это слово, которое выражает эту общую сущность. Когда Платон говорит, что мы мыслим в понятиях, то это и означает, что мы познаем сущность предмета, то есть его идею. Представим себе самую простую фразу. Человек читает книгу. В этой фразе «человек читает книгу» мы используем общее понятие «человек», «книга» и «чтение». И затем, применяя, прилагая эти общие понятия к данным индивидуальным конкретным предметам, мы узнаем, что делает данный человек и что он держит у себя в руках. То есть мы всегда познаем только общее. Человек, книга, чтение, ходьба, ну, любые другие слова или действия вы можете вспомнить, вы всегда поймете, что они выражают нечто общее. Поэтому Платон и подчеркивает, что знание – это всегда знание идей, знание общего. Чувственное же восприятие дает всегда знание об единичном, а о единичном знания нет. Или еще один пример можно привести. Представим себе, что мы видим некоторый предмет впервые в жизни. Мы никогда его не видели. Он уникален. Аналогов ему в мире нет. Сможем ли мы его назвать? Да ни за что. Мы можем его с чем-то сравнивать. Ну, допустим, видим какой-то ящик. Что это такое? То ли это телевизор, то ли это осциллограф, то ли это компьютер, то ли это еще что-то. Мы всегда будем его сравнивать с тем, что мы знаем. Мы всегда будем подводить его под то общее понятие, знание о котором у нас уже есть. Если этот предмет так и останется уникальным, он навсегда останется вне нашего знания. Ну, а поскольку уникального нет, у всего должна быть своя сущность, то мой пример оказался самопротиворечивым. Такого предмета индивидуального, уникального не существует. Правда, потом мы с вами, дорогие радиослушатели, узнаем, что такой предмет существует, о котором знания нет, но о котором знание есть, но это уже область христианского богословия. Это человеческая личность. Но о личности у греческих философов не было никакого учения, именно потому, что человеческая личность – это то, что выбивается из понятия сущности. Она непознаваема общими понятиями.
Ну, понятно, что Платон, который жил за 300 лет до рождения Спасителя, конечно, не мог об этом знать.
Ну, разумеется, невозможно требовать от античных философов знания о том, о чем они в принципе не могли даже догадываться.
Виктор Петрович, а почему Платон так уверен, что существует объективная истина? Какие у него для этого есть предпосылки?
Платон в этом просто уверен. Он чувствует, он это интуитивно воспринимает. Человек обладает знанием. Если бы не было истины, люди бы друг с другом не спорили, не доказывали бы свою правоту, не опровергали бы неправоту другого человека. Ну, хорошо, софисты и на это даже могли бы как-то возразить, и тогда Платон приводит, можно сказать, свой любимый аргумент – математика. Он даже над входом в свою академию, то есть в школу платоновскую, повесил плакат: «Не геометр, да не войдет». То есть человеку, который не знает математики, заниматься философией нельзя. Математика – это лучшая, можно сказать так, прививка против софистики. Человек, который знает, что 2 плюс 2 равно 4, который знает, что сумма углов треугольника равняется 180 градусов и так далее, никогда уже не скажет, что как кому что кажется, так оно и есть. Мне, может быть, кажется, что сумма углов треугольника равняется 150 градусов, а вот доказывает математика, что 180. И я должен согласиться с этим доказательством.
То есть элемент доказательности.
Да, математика – это лучшая наука, потому что она четкая, она доказательная, она убедительная. С ней невозможно спорить, если, конечно, не хочешь показаться дураком. Поэтому действительно мы знаем из истории, что те, кто хотел обучаться в Платоновской академии, проходил серьезный курс математики. Это было не просто благое пожелание. Платон действительно требовал от своих единомышленников четкости мышления, знания математики. И тогда, когда он убеждался, что человек умеет мыслить строго логически, он его допускал к философии. И не случайно мы именно с этого начали рассмотрение Платона. Платон – это научный философ. Для него важна истина, четкая, доказательная, объективная, не зависящая от чьих-либо субъективных предпочтений.
Ну, все-таки, Виктор Петрович, для многих наших радиослушателей, наверное, было бы понятнее, если мы объяснили бы не рационалистическим способом, а как-то более понятным, на понятном им языке. У Платона есть такие аргументы?
У Платона есть замечательнейший образ, классический образ, который позволяет понять, что такое идея. Образ пещеры. В диалоге государства Платон именно так устами Сократа объясняет своим собеседникам, что такое идея. «Представьте себе, — говорит Сократ, — некую пещеру, населенную людьми. Эти люди в этой пещере рождаются, живут и умирают, и живут в этой пещере таким образом, что они видят только стены этой пещеры. Они прикованы цепями к этой пещере и не знают, что делается за их спинами. За спинами находится вход в пещеру, где существует реальный мир, движутся предметы, а эти жители пещеры видят только тени от этих предметов, которые скользят по стене пещеры. А поскольку жители пещеры рождаются, живут и умирают, видя перед собой только стену пещеры и ее тени, то они убеждены, что кроме этого ничего больше нет. Представим себе, объясняет далее Платон, вдруг некий человек смог освободиться от этих цепей и выбраться из пещеры. Первое, что он почувствует, это резь в глазах от яркого света. Это боль в суставах от непривычного положения. И ему захочется вернуться обратно, в пещеру, в привычный полумрак. Но если он пересилит себя, что с ним будет дальше? Он увидит яркое солнце, настоящие объемные предметы, полные красок, звуков и всех остальных свойств. Он видит, что вот он, настоящий мир, а не тот мир теней, в котором он всегда жил. Когда он вернется обратно в пещеру, то он будет, безусловно, всем рассказывать, о своем этом путешествии и будет убеждать, что тени – это только тени от настоящих предметов. Над этим человеком, продолжает Дарья Сократ, все будут смеяться, говорить, что ты ошибаешься, ничего этого нет. Что есть только тени, всем это очевидно, все это знают. Убедят ли они этого человека? Конечно же нет, он видел этот мир, и поэтому он будет настаивать, что кроме теней есть мир настоящих предметов. Тогда жители пещеры перейдут от уговоров к делам. И в конце концов, видя неуступчивость этого человека, даже убьют его. Понятно, о ком говорит Платон, намекая на этого человека. Понятно, что речь идет о Сократе, о том, кто впервые увидел этот мир, настоящий мир истинного бытия. И понятно, почему этого человека убили.
Удивительно, что этот образ очень близок к христианскому, потому что мир духовный, он нематериален, и мы его также не знаем, и мы его никогда не увидим. Но духовные люди, святые люди, они нам говорят, что этот мир есть. И многие люди, которые утверждали это, они как раз и претерпели мученическую смерть.
Да, конечно. Почему я и сказал, что этот образ замечательный? Это действительно один из наиболее великих образов в истории философии. И не случайно Платона многие христианские богословы считали философом наиболее близким к христианскому учению. И здесь, как раз в этом образе пещеры, чем он еще замечательный, здесь нет того, что оттолкнуло бы нас от Платона. Вот тех языческих наслоений, там учения о переселении душ, другие его собственные философские, несущие на себе печать языческого учения, воззрения, здесь этого нет. И действительно образ замечательный, понятный, емкий и правильный.
И в конце нашей передачи, Виктор Петрович, давайте подведем итог. Что такое идея?
Слово «идея» и вообще понятие «идея» или «эйдоса» у Платона очень многогранно. Мы поняли, что главное, во-первых, идея – это истинное знание о предмете. Во-вторых, идея – это истинное бытие предмета. Ведь бытие – это то, что не уничтожается, то, что существует всегда. Вот, допустим, существуют деревья. Они могут вообще исчезнуть со всей планеты Земля, но понятие дерева останется, то есть идея вечна. Поэтому это и есть истинное бытие предмета. Третье. Мы познаем идею как понятие. То есть идея – это понятие. Идея существует в понятиях, при помощи которых человек мыслит. И в-четвертых, идея – это идеал. Не случайно слова похожи. Даже они не похожи, это одно и то же слово. Слово «идеал» происходит от слова «идея». Потому что идея несет в себе, можно так сказать, все лучшее от предмета. Если мы говорим «человек», то каждый человек, конечно, умен или глуп в меру своей индивидуальности. Но человек – это разумное существо, как бы некоторый идеал, к которому каждый из нас может стремиться. Поэтому идея, подчеркиваем, это бытие, это истина, это идеал, которое мы выражаем в понятии о предмете.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы поговорим о главнейших проблемах, которые ставил перед собой Платон. И это проблема зла, понимание Платона, и о его учении о душе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.